вот, в принципе, эти вещи, которые имеют значение, как бы, это вещи, стоящие, как бы, в центре всей жизни и народа Израиля на его земле. Мы видим, что в дальнейшей главе, в главе Бехукотай, заключительной главе книги Ваикра, содержится союз между, как бы, который заключает Всевышний с евреями. Эта глава называется Тохака, наставление. И в этой главе описывается, что проживание евреев на земле Израиля, одна из вещей, которая повторяет себя постоянно, несколько раз повторяется в этой главе, что жизнь евреев в земле Израиля будет зависеть от того, будут ли они соблюдать седьмой год. То есть точно так же, как у нас есть суббота, стоящая как бы в конце недели, день, который называется седьмой день и святой день, точно так же у нас есть седьмой год, который называется, имеет два названия, Шмита и Швиз. То есть Швит — это означает седьмой, Шмита происходит от слова лышмот, то есть от слова отмена. Почему? Потому что в седьмой год, мы знаем, Тора говорит, что в этот год прощаются долги. Тора описывает законы седьмого года в нескольких местах. Первое упоминание в книге Шмот, в главе Мишпатим. Глава Мишпатим, это мы много раз говорили об этом, что этот отрывок называется Сефер Брит, книга Завета. И это законы, которые Моше прочитал непосредственно перед евреями, стоящими у горы Синай, перед тем, как они приняли на себя общая идея союза со Всевышним. И после этого Моше поднялся на гору Синай и был там до конца вот этих 40 дней. И там вкратце упоминаются различные законы Торы. В частности, там упоминается закон о седьмом году, что в этот год нельзя будет обрабатывать поле. Причем мы видим, что Тора описывает седьмой год похожим образом с субботой. То есть так же, как в субботу Тора говорит, что 6 дней ты будешь работать, а в седьмой день ты будешь отдыхать. То есть связывается, и Тора говорит о работе в 6 дней и о отдыхе в седьмой день. Точно так же седьмой год Тора говорит о том, что ты будешь обрабатывать землю в течение 6 лет, и в седьмой год будет земля отдыхать. То есть из этого есть много идей различных о том, что работа в 6 дней – это своего рода тоже как мицва. То есть это указание того, что насколько важно занятие человеком обычной деятельностью, что этим как бы он подготавливается к седьмому дню, к субботе. То есть как мудрецы говорят, что тот, кто кушал, то есть тот, кто не работал в субботу, то есть в течение 6 дней, ему нечего будет кушать в седьмой день. То есть имеется в виду и физически, и духовно, что духовная деятельность, работа человека над собой в течение 6 дней недели, она связана с его духовным ростом в седьмой день. Точно так же Тора описывает и седьмой год, то есть 6 лет ты будешь обрабатывать землю, и в седьмой год ты будешь отдыхать, и будет отдыхать земля. Второй раз Тора описывает детально в нашей главе, в главе Бегар. И из этого интересная вещь, что Тора говорит здесь, начинает нашу главу следующим образом. «И говорил Всевышний к Моше на горе Синай». И мудрецы спрашивают, какое отношение Шмита, седьмой год, имеет к горе Синай. То есть почему по отношению к этой заповеди говорится, что она была сказана на горе Синай, а другие заповеди не говорится так непосредственно. И комментаторы, Талмуд говорит, что из этого мы учим, что вся Тора была сказана в общем на горе Синай, и детали ее были сказаны на горе Синай, так как это приводит нам здесь Раши. Что какое отношение имеет Шмита с горой Синай? Ведь все заповеди были сказаны на горе Синай. Из этого мы учим, что подобно тому, как Шмита, то есть законы с этого года, в общем были сказаны на горе Синай, и детали ее были сказаны на горе Синай, то есть в общем это в главе Мишпатим, где об этой заповеди говорится в общем, и детально это в нашей главе, где Тора описывает в деталях законы седьмого года. Также все другие заповеди в общем и в деталях они были сказаны на горе Синай. И это так, Раша объясняет это таким образом, что мы не находим, что закон о земле был повторен третий раз в Торе, то есть третий раз, когда Тора говорит о многих заповедях, это книги Дворим, которая называется Второзаконие. То есть там Моше повторяет еще раз заповеди, и там тоже есть отрывок, который называется Тохаха, наставление. И отрывок, который связан с его концепцией, это заключение союза между евреем и Всевышним. И там не повторяется деталь, связанная с землей. Из этого мы учим, что все было сказано уже на Синае. И из этого мы учим здесь, что любая фраза, которая была сказана Моше на Синае, она была сказана в общем и всех деталях, и повторена была в степях Мава. То есть уже почти, то есть тот факт, что там не были повторены все детали, из этого Раши говорит, что мы учим таким образом, что Тора была изначально сообщена евреям в общем, в начале, как бы общее, потом в деталях все было описано, и потом только Моше повторил это уже в степях Мава. На самом деле есть два мнения. Это мнение Раби Ишмаэля и Раби Акивы, то есть мнение одного из мудрецов, что Тора была вначале сказана только в общем, а потом была сказана в деталях. Мнение другого мудреца, что изначально на горе Синай Тора была сказана и в общем, и в деталях, а потом она повторялась уже в деталях. Рамбан, и от его имени приводит это Рабейну Бах, и он объясняет это таким образом, что то, что сказано было в общем, это общая идея субботы. То есть то, что там в главе Мишпатим было сказано о седьмой год, как бы в общем Тора говорила там. И потом она повторяет в деталях идеи седьмого года, еще более того, что вообще идея седьмого года, она вытекает из общей концепции субботы. То есть, когда Тора говорила нам в 10 заповедях о субботе, то суббота – это не только седьмой день, а на самом деле это вся идея седьмых. То есть, оттуда уже вытекает общая идея отдыха, связанного с седьмым годом, с юбилейным годом и так далее. И поэтому интересная вещь, что в конце нашей главы это подчеркивается, что после всех законов, которые приводятся в нашей главе, то есть законы в основном концентрированы и связаны с землей, и законами связаны как бы с проживанием на земле, с продажей поля, с продажей дома, с продажей дома, находящегося в городе, окруженном стеной или в простом месте, Тора заканчивает нашу главу следующими словами. Она говорит здесь: «Не делайте вам богов и литых изваяний, и мацева – это камень специальный, не устанавливайте для вас, и камень резной не делайте в вашей земле, чтобы кланяться на ней, я Господь Бог ваш». То есть мы видим, что здесь Тора повторяет некий отрывок, который несколько раз повторялся в главе Кдошим. И в этом отрывке заложены идеи опять запрета идолопоклонства. И после этого говорит Тора: «Субботы мои соблюдайте, и храм мой бойтесь, я Господь». То есть опять говорится: «Субботы мои соблюдайте». Комментаторы говорят, что здесь под субботами имеется в виду не только суббота, а имеется в виду также любой вид субботы. Слово «суббота» – это на иврите «шаббат», «шовет» – значит «отдых» или «прекращение». Буквально «шовет» – это прекращение деятельности. То есть любой вид субботы, шаббата, соблюдайте, имеется в виду, также шаббат – это седьмой год. И также шаббат – это юбилейный год. То есть как будто бы из заповеди, то есть если мы представим, как Лагавдиль, есть как бы Конституция Соединенных Штатов, которая в общем говорит о всем, и потом оттуда возникает множество законов. То есть они как бы вытекают из Конституции. То же самое мы можем сказать, что 10 заповедей – это как бы общность всех законов Торы. И каждая из 10 заповедей, она является как бы источником для определенной группы законов. То есть таким образом закон о субботнем дне, как он упоминается в 10 заповедях, из него вытекают также законы о Шмите, то есть седьмом годе, о юбилейном годе, а также о праздниках, которые являются также отдыхом, днями отдыха, они тоже связаны с идеей шаббата. На самом деле то, что я хотел сделать на сегодняшнем уроке, то есть на самом деле обычно мы уходим как бы в разные комментарии и разбираем на наших занятиях различные комментарии Торы. На нашем сегодняшнем занятии Я бы хотел ограничиться максимум комментарием Раши и больше концентрироваться на законах седьмого года. Тем более, что сейчас у нас седьмой год в Израиле, сейчас у нас Шмита. И просто пробежать по неким правилам, которые связаны с седьмым годом. То есть, что из себя седьмой год представляет, какие законы связаны с этим годом и как это в настоящее время происходит в земле Израиля. Для своего урока я также пользовался книгой Рав Зевина. Рав Зевин это был один из как бы раввинов великих последнего, который жил недавнее время. Он сам был из России, потом он переехал в Израиль, был одним из, как бы есть такая книга, называется это Талмудическая энциклопедия. Он был один из основателей как бы, этой книги, даже в какое-то время его должны были, могли избрать главным раввином Израиля, но Рэбби сказал, что он не должен идти на этот пост, потому что это будет мешать его деятельности просветительной. То есть он написал большое количество интересных очень книг, которые именно посвящены описаниям как бы, концепций праздников и различных областей Торы, то есть именно на уровне такого энциклопедического характера. То есть, если мы представим, что со времени дарования Торы у нас есть Талмуд, Мишна, потом есть колоссальное количество различных комментаторов, начиная с первых и кончая последними, плюс у нас есть Шулхан Арух. Так в своих книгах особенность книг Рав Зевина в том, что он как бы не уходит в детали закона, а концентрируется на самых таких интересных моментах, то есть самых характерных моментах для какой-то идеи, приводит их и приводит, как эти вещи, как эти вопросы разбирались на протяжении поколений, начиная с Талмуда и кончая настоящим временем. И вот, соответственно, для сегодняшнего урока я нашел интересным как бы обратиться к его книге. Книга эта называется «В свете закона». И здесь есть несколько разделов. Один из разделов этой книги занимается седьмым годом Шмитой. И также передо мной книга Яд Хазока. Это книга Маймонида, в которой приводится кодекс закона. Почему важно как бы не ограничиваться Маймонидом? Потому что есть мнения другие, которые с ним спорят. И закон часто устанавливается не столько, как Маймонид говорит. Давайте прочитаем быстренько отрывок в нашей главе, как он приводится в Торе. «И говорил Всевышний Моше на горе Синай, говоря, говори сынам Израиля, и скажем им, когда придете вы в землю, которую я даю вам, будет отдыхать земля субботу для Всевышнего, то есть отдых для Всевышнего, 6 лет будешь засеивать поле твое, и 6 лет будешь срезать ветви виноградника твоего, и соберешь урожай, 7-й год будет суббота для земли, суббота для Всевышнего, поле свое не засеивай, и виноградник свой не собирай. И то, что растет на земле, то есть то, что ты сжинаешь, ты не должен сжинать это, и виноградники не собирай. Суббота, год субботний будет для земли, и будет отдых для земли для вас, чтобы вы кушали ты, тебе и слуге твоему, и служанке твоей, и наемному работнику твоему, и тому, кто живет в твоей земле с тобой, и животному, и домашнему, и животному дикому, который будет в земле твоей. Весь урожай будет для того, чтобы вы кушали». То есть из этого места мы учим несколько важных законов. То есть дело в том, что в 7-й год, так пишет Маймонид в законах Шмиты, у нас есть понятие главных работ, которые запрещены по Торе, и работ, которые запрещены мудрецами. То есть мы видим, что Тора здесь перечисляет некоторые виды деятельности, которые будут запрещены в течение 7-го года. Какие это виды деятельности? Маймонид пишет об этом следующим образом. Мицва асе, то есть мицва, которая позитивная из Торы, чтобы мы прекратили обработку земли и обработку деревьев в 7-й год, как сказано, и будет отдыхать земля, отдых для Всевышнего. И сказано в другом месте, что во время пашни и во время жатвы должна будет отдыхать земля, или можно это перевести, что прекратить ты должен деятельность, связанную с землей. И всякий, кто делает работу из работ, связанных с землей и с деревьями в этот год, он не исполнил заповедь позитивную и нарушил заповедь, которая говорит нам: поле свое не засевай и виноградник свой не обрабатывай. Но по Торе запрещены, как бы, то, что человек наказывает, только за следующие работы. Зрия – это посев. Змира – это срезание веток, то есть связано с тем, что для чего нужно срезать ветви, потому что это помогает дереву расти дальше. Следующее – это кцира – жатва, и пцира – это убор, сбор урожая. То есть мы видим, что здесь есть четыре главных вида деятельности, которые запрещены в седьмой год. И нету разницы между виноградником и любым другим деревом. То есть Тора, то, что Тора говорит непосредственно здесь о винограднике, не потому, что именно виноградник запрещен, все другие деревья разрешены, потому что виноградник – это как бы общее, то есть обычный пример, который Тора приводит для данного закона. Дальше он говорит, что змира, то есть то, что срезают ветви у деревьев, она входит как часть посева, зрия. Почему? Потому что то, что у, скажем, у пшеницы является посевом, то есть то, что делается для того, чтобы выросла пшеница, для деревьев это пострижение их ветвей, потому что это приводит к тому, что на следующий год дерево даст больше урожая. То есть без этого дерево потеряет свою силу и не будет расти. То есть есть пцира, собирание урожая с деревьев, является частью жатвы. Почему Тора перечислила именно два этих закона? То есть то, что называется авот, авот – это отец, и толдот – это дети. То есть есть такое общее правило в нескольких частях Торы. На канун субботы, у нас в субботу есть 39 запрещенных работ. Тора называет их авот, то есть отцы для всех других работ. И из них учат уже другие работы, которые называются толдот, их порождение. То же самое есть в законах Тумы. Тума есть авот тумо, то есть порождение Тумы нечистоты, есть то, что называется толдот. То же самое здесь, в законах Швид, есть два, как бы, две главные работы. Это, соответственно, жатва и собирание, и посев. И два их порождения. Почему? Потому что Тора нам говорит, что только на эти две работы человек как бы нарушает закон Торы, а остальные, которые он делает, не несет наказания. Однако они тоже запрещены мудрецами. То есть у нас получается, что есть так. То есть в седьмой год вот эти четыре вида деятельности, они запрещены по Торе, и человек несет ответственность и наказывается по Торе, если он их нарушает. Но есть другие работы, которые тоже запрещены в седьмой год, их очень много. То есть это различные работы, все работы, которые связаны с пашней, с обработкой деревьев, то есть какие там есть, то, что дерево могли, я не знаю, рыхлить землю рядом с ним, ставить там камни, выставлять, укреплять землю. То есть различные работы, которые связаны с землей, они тоже будут запрещены в седьмой год. Но это уже запрещение, наложенное мудрецами. То есть Торы у нас есть только вот эти конкретные работы. Привет. Здесь приводятся дальше работы, которые, как бы, он перечисляет следующие виды деятельности. Например, что нельзя выкапывание ямы, или обработка земли, или убирание камней, или то, что удобрение земли и так далее. Или, например, как то, что делается аркава. То есть аркава – это, например, как прививку сделать дереву. То есть взять старое дерево, посадить туда в него новое дерево. Или то, что взять лозу, отвести ее в сторону. То есть эти действия, они тоже связаны с обработкой земли. Их тоже не делают седьмой год, но эти действия, они запрещены мудрецами. Потом здесь приводит Рамбам разделение, что действия, которые связаны именно с тем, чтобы улучшить землю, они запрещены. Но действия, которые связаны для того, чтобы сохранить землю, они разрешены. Например, то есть защитить дерево, например, от того, чтобы оно во время седьмого года не погибло от каких-то там вещей, это можно в течение седьмого года, потому что это делается для защиты дерева, а не для того, чтобы оно это самое росло. Теперь смотрим, здесь есть главная вещь такая. Один из главных вопросов, с которого также важно начать, это сама идея отсчета. То есть с какого момента евреи начали отсчитывать седьмой год? То есть откуда мы, например, знаем, что сейчас у нас 5768 год, и в Израиле сейчас седьмой год, то есть это как бы общенациональное значение имеет. Откуда мы знаем, когда должны, собственно, седьмой год отсчитывать? То есть каким образом это происходит? Интересная вещь, что в этом вопросе, и вообще у нас есть дальше, Тора говорит следующий отрывок, давайте прочитаем его вначале, потом идем к этому отрывку. И дальше Тора говорит, отсчитаешь себе 7 суббот, 7 раз по 7 лет, и будет тебе дни этих 7 суббот 49 лет. И пронесешь ты шофар трубления в 7 месяце, 10 числа месяца в Йом-Кипур. И провезет шофар во всей земле, то есть будут трубить шофар в земле. То есть мы видим, кстати, интересную вещь, что у нас, получается, есть 2 дня как бы трубления в шофар. Есть трубление в шофар в Рош-Ашана, в каждое начало года. Есть трубление в шофар в особый день, в Йом-Кипур, в 50-м году. То есть, похожи ли эти трубления в шофар? То есть, на самом деле, Талмуд учит многие вещи из трубления в шофар в Йом-Кипур про трубление в шофар в Рош-Ашана. Рош-Ашана называется день памяти о трублении. То есть есть законы, что мы, например, трубим. Интересная вещь, что шофар, который трубят в Рош-Ашану, и шофар, который трубят в Йом-Кипур, это разные шофары. То есть не потому, что разные, они по закону. То есть по закону все шофары один как бы подходят. Но тем не менее обычай, который как бы как трубят шофар, что в шофар в Рош-Ашану берут изогнутый рог, а в шофар в Йом-Кипур трубят в прямой рог. И Талмуд говорит такую вещь, что каждый из этих рогов, он как бы символизирует некое качество. То есть изогнутый рог, он символизирует то, что человек преклоняется перед Всевышним. Это идея Рош-Ашаны. А прямой рог – это то, что как бы человек обращает свое сердце ко Всевышнему. Это то, что в Йом-Кипур. То есть, соответственно, как бы он устремляется ко Всевышнему, возносится как бы взгляд к нему, или человек как бы смотрит в землю, как бы сгибается, смотрит в землю, как бы в этом идея преклонения человека перед Богом. Соответственно, два этих концепции, они выражаются в рог, который трубят в Рош-Ашану, то есть он берется от Аэль, это баран, и Яэль, другое животное, у него рога прямые, из его того рога трубят в Йом-Кипур. Но это только один раз в 50 лет. «И осветите 50-й год, и назовете его Дрор». Дрор есть слово Дрор, загадочное слово, которое упоминается здесь. Ему даются разные объяснения. Слово Дрор, есть мнение, что это происходит от названия птицы. Есть такая маленькая птица, которая называется Дрор. И что эта птица, она живет только на свободе. То есть эта птица, если говорится, что если она помещается в неволе, она сразу умирает. То есть идея Дрор – это идея свободы. То есть этот год будет годом свободы. Либо слово Дрор, оно называется по слову дар. Дар – это значит жить. Что имеется в виду? Что человек может жить в любом месте. Почему? Потому что дальше Тора нам скажет, что трубление в шофар в Йом-Кипур 50-го года дает свободу рабам. То есть до этого этот человек принадлежал господину, и с этого момента человек становится свободным и может жить в любом месте. А соответственно, в связи с другими комментариями, как бы внутренняя идея, что Йовель символизирует вечность. Почему? Потому что в Торе, в главе Мишпатим, говорится такая вещь. То есть это некоторая идея, такая мистическая или этическая концепция Йовеля 50-го года. Кстати, это русское слово «юбилей» отсюда берется, что раб не может быть рабом больше 7 лет. Но Тора говорит, что если он отказывается выходить на свободу, то есть он говорит, я не хочу, мне нравится жить у господина. Почему? Потому что по закону Торы господин не имеет права порабощать своего раба, не может угнетать его, обязан кормить его семью и так далее. То есть много условий, которые мудрецы говорят, что всякий, кто приобретает себе еврея в рабы, приобретает себе господина. А до этого человек был бедным, то есть из-за бедности он продал себя в рабство. Будучи рабом, он имеет более-менее обеспеченную жизнь, он не хочет выходить на свободу. Так, соответственно, Тора говорит, что такого человека господин должен ухо его пригвоздить к двери. Но и будет служить ему вовеки, вечно. Но мудрецы говорят, что вечно не имеется в виду, что он будет вечно его рабом. Имеется в виду только до 50-го года. То есть 50-й год в Торе называется вечностью. 50 лет – это как вечность. То есть поэтому идея юбилея, идея свободы, то есть это идея вечности.
Куда взялось 50 число?
50. Почему именно 50? Ну, мы видим, что 7 раз по 7, еще раз, это получается 50. То есть отсюда мы знаем 50 врат понимания, то есть много различных идей, связанных с 50. Вот идея, то, что мы много говорили про Моше, что он постиг 49. То есть мы видим, что число 50 здесь, Йовель, это идея свободы. То есть 7 раз по 7 это некий цикл, и 50 Тора называет это вечностью. И они говорят, что слово «дрор» происходит здесь от идеи, что поколение приходит и поколение уходит, а земля существует вечно. То есть как будто вот этот цикл возвращения, как бы то, что человек становится, то есть он продает свою землю, земля возвращается к нему, или человек может стать рабом, получает свободу. То есть идея Йовеля – это выход за этот цикл. То есть это идея, концепция свободы. Свободы, которая как бы стоит выше, чем жизнь человека. И поэтому, когда евреи доходят до этого года, все возвращается на свои места. «И будет дрор на земле всех жителям ее. Йовель это, то есть Йовель будет для вас. И вернется человек к своему владению». И человек к своей семье вернется. То есть две вещи, которые происходят в юбилейный год. Первое – возвращение человека к своему владению, то есть земля возвращается хозяевам. И вторая вещь – возвращение человека к своей семье. Что такое Йовель, в принципе? Здесь говорится, Тора говорит так. Йовель – это. Что значит Йовель – это? То есть Тора хочет объяснить, что такое свобода, и заменяет слово «свободу» термином неким. То есть, что здесь Тора говорит? Это будет дрор. Дрор, мы сказали, это означает либо свобода, связанная с свободным полетом, либо с идеей дрор, это то, что человек может жить в любом месте, либо дрор, что это как идея вечности. То есть, а что такое? Тора говорит, Йовель это. То есть, поясняет, ну что такое само слово Йовель? То есть поясняет идею свободы термином, который нам сам нужно понять, что это значит. Соответственно, есть разные комментарии здесь. Слово, один из комментариев, то, что Йовель – это шафар. Так считает Раши, это одно из мнений в Талмуде, что такое Йовель? Йовель – это трубление в шафар. Мы знаем, когда евреи стояли у горы Синай, говорится, что там было трубление в шафар, то есть это называется, и там говорится «бемшох айовель», то есть что евреям нельзя будет приближаться к горе, пока будет трубить, звучать звук Йовеля. То есть до этого Тора объясняет нам, что там был звук шафара, то есть который обладал какой-то особой силой, этот шафар, то есть чем больше он трубил, тем сильнее становился его голос, в отличие как бы от обычного шафара, то есть человек, когда трубит, его голос ослабевает, тот шафар, что это был некий голос, который евреи слышали вместе звучанием закона, слова, выходящего от Всевышнего, и то, что говорится, что они, этот голос воздействовал на души евреев. Так что на каждое, что как бы привело к тому, что они как бы после того, как услышали 10 заповедей, отступили назад. Этот называется голосом Йовеля. То есть Йовель – это звук шафара. И поэтому приводится такое понятие, как шафарот Йовелот. То есть и говорится, что Йовель также это название барана. То есть баран называется Йовель. В Талмуде приводится подтверждение этому. Один мудрецов говорит, что я шел в такую-то страну, я пришел туда, и там называли Дихри, Дихри это баран, называли его там Йовель. То есть Йовель это одновременно звук шафара, и шафар это рог барана. Соответственно, почему называется Йовель? Потому что это также название барана. То есть это связь между тремя аспектами. Сам шафар, звук шафара и животное, от которого шафар берется. Кстати, слово шафар тоже интересное слово. Оно одно из значений, что оно берется от слова красота, великолепие. Слово шуфрей на арамейском означает красота. И слово лешафер означает исправлять. То есть из этого мудрецы говорят, что слово шафар, трубление шафара в Рошашану, связано с концепцией тшувы, то, что человек исправляет свои действия. То есть это одно из объяснений. То есть что Тора говорит, что свобода – это йовель. То есть что это трубление в шафар? То есть когда протрубят в этот шафар, это, этот йовель, это и есть как бы момент, когда Тора говорит, что евреи могут, как бы, земля возвращается своим хозяевам, и люди, возвращая, получают свободу, возвращаются к своей семье. Рамбан здесь оспаривает это мнение и говорит, что слово «йовель» означает, происходит от слова «юваль». То есть «юваль» это значит «вести», то есть как бы человек может или двигаться. Слово «лагавиль» это значит «двигать», «переносить». И он оспаривает здесь мнение, он говорит, что какая связь звука со свободой. То есть Тора здесь говорит, что свобода, дрор, это «йовель». То есть какое отношение, то есть это внешняя связь между звуком шафара и концепцией свободы. То есть то, что только момент рубления в шафар, он как бы получается, что это дает свободу. А здесь он говорит, что Тора объясняет именно, что почему свобода это йовель. Поэтому он говорит, что слово йовель происходит от слова юваль. То есть человек может идти, двигаться куда он хочет. То есть имеется в виду, что человек может вернуться к своей семье. То есть слово «юваль» здесь, про это еврейский корень, оно объясняет, что такое «дрор». То есть то, что человек может вернуться к своей семье. Он таким образом объясняет этот момент. Интересная вещь также в Торе, что у нас отступление такое небольшое. В главе «Брейшис» упоминаются несколько личностей, которые являлись как бы личностями некоторого такого значения мирового. Почему? Там упоминается несколько человек, которые были прародителями искусства, войны и того, что, и скотоводства. И какие у них были интересные имена у этих людей. Это все были потомки Каина. Один из одного, имя одного, Тора говорит, здесь было имя Йовель. Сейчас, секундочку. Так, один одного из них звали. Йоваль, то есть это один был, он был отцом, прародителем всех сидящих в шатрах и пасущих животных. Имя брата его было Юваль, и он был прародителем всех, кто берет скрипку или арфу и духовой инструмент, то есть угав называется. И Цила родила человека, его звали Туваль Каин, то есть все их имена, три имени были связаны с этим корнем, то есть Йоваль, Юваль и Туваль. То есть говорится, что вот этот прародителя музыки, то есть он был первым человеком, который как бы начал людей учить играть на музыкальных инструментах, звали Юваль. То есть почему? Либо потому, что шафар является простейшим музыкальным инструментом, то есть поэтому и звук шафара, то есть тоже может связан быть с этим корнем. Почему? Потому что это протяжный звук. То есть мы говорим, что слово легавиль – вести. То есть это как бы звук длительный, то есть который ведется длительно, как бы долго длится, он называется йовель, то есть тянущийся звук. То есть поэтому он может этих два глагола, то есть то, что йовель — это звук шафара, йовель — это то, что как бы некая идея движения к чему-то, связаны с друг с другом. Вот, что было дальше? То есть мы видим, то есть интересная вещь, что мудрецы говорят, что то есть получается такая вещь, что вот в этот год, в 50-й год, есть 10 дней от Рош-Ашаны и до Йом-Кипура. И эти 10 дней у нас тоже есть каждый год. Они называются 10 дней раскаяния. То есть, соответственно, вот в этот юбилейный год мудрецы говорят, что в Рош-Ашана это тоже своего рода день свободы. Почему? Талмуд говорит, что в Рош-Ашану евреи перестали быть рабами в Египте. В Рош-Ашану Йосиф вышел из тюрьмы. То есть в Рош-Ашану произошло много вещей, связанных с свободой. Так вот, в эти 10 дней между Рош-Ашаной и Йом-Кипуром рабы уже не были рабами. Приводится такая вещь, что они сидели, украшенные коронами, и ждали звука шафара, и когда он трубил в Йом-Кипур, они получали полную свободу. То есть получается, что есть как бы три момента. До Рош-Ашаны они были авадим, рабы. После Йом-Кипура, когда звучал звук шафара, они получали свободу. А между этим временем, 10 этих дней, они находились в таком промежуточном стадии. То есть они уже были одеты в праздничные одежды. Говорится, что короны были у них на голове. То есть интересная вещь, что другое место в Талмуде, где упоминается такая концепция короны на голове, она приводится по отношению к Олам Аба, будущему миру. То есть Талмуд говорит...
Я извиняюсь, это отличник?
Да, он достигает его все. Вот, то есть Талмуд говорит, что в будущем мире нету ни еды, ни питья, нету никаких занятий, только праведники сидят и короны украшают их головы, и они созерцают величие Шхин. То есть, возможно, что совсем неспроста Талмуд использует в двух местах похожий язык. То есть, он говорит, что между Рош-Ашаной и Йом-Кипуром, то есть, на самом деле, Йом-Кипур у нас связан с концепцией будущего мира. Почему? Потому что Йом-Кипур, в нем тоже нету ни еды и ни питья. То есть, в этот день мы приравниваемся к ангелам. И будущий мир, говорится, тоже в нем нету ни еды, ни питья. То есть как будто бы, и в обоих этих местах говорится, что праведники сидят, их головы украшены короной, они созерцают величие Шхины. А здесь говорится, что рабы украшены как головы короны. То есть говорит обычный комментарий, который говорит, что такое корона. Корона — это некоторая идея высшего знания, которое стоит как бы выше постижения человека. То есть чем занимаются праведники в будущем мире? Они занимаются созерцанием величия Шхины. И именно вот это созерцание величия Шхины — это и есть концепция этой короны, которая находится у них на голове. То есть корона — это то, как бы к чему устремлен человек. То же самое здесь, и корона, которая находится на голове у этих людей до Йом-Кипура, это и есть как бы идея свободы, освобождения. Корона, она упоминается в Торе, в том, как бы в многих местах, что евреи, когда они стояли у горы Синай и сказали «Наасе ве-нишма», то ангелы дали им, каждому еврею, по две короны. То есть корона в данном месте, в котором говорится про «Наасе ве-нишма», это связь евреев с бесконечностью, с Богом. Почему? Потому что говорится, что когда они сказали «Наасе, сделаем, а потом услышим», то это было как бы такой момент как бы их выражения преданности Всевышнему, что он как бы связал их с Богом на уровне, на который как бы обычный разум человека или обычная как бы личность человека не может подняться. Вот. И дальше здесь говорится такая вещь. Йовель — это 50-й год будет для вас. Не должны вы ни сеять, ни сжать. И сфихим это то, что вырастет само по себе. Не должны собирать вы, и не должны собирать вы виноград. Ибо йовель он святой будет для вас, и с поля будете кушать урожай. В год йовель этот вернется каждый человек к своему наделу. И если Дальше здесь описывается закон, что как бы если человек продает землю, если земля возвращается в 50-й год, то есть получается, что любая продажа земли, она не может быть вечной. То есть получается, что человек продает землю только на определенное время. Поэтому здесь говорится, что когда ты будешь продавать своему брату или покупать у своего брата, не обман, вы не должны каждого его обманывать. Почему? Потому что земля продается по количеству лет. То есть это значит, что и причем у земли была определенная цена. То есть земля измерялась, величина поля, измеряется количество лет, на которое земля продается. И, соответственно, определяется, какая должна быть цена у этой земли. То есть что такое лотану? Это запрет обманывать. То есть такой запрет, который называется онаа, обман. В обычной торговле это как бы запрет продавать вещь, и при так, что торговец завышает цену товара больше, чем на шестую часть. Это сложный довольно закон, то есть мнение, что как бы это относится только к движимому имуществу, к недвижимости это не относится. Так здесь это говорится по отношению к тому, что человек, продающий поле, не может завысить цену земли, потому что он должен знать, что он продает ее на количество лет определенное. И наоборот, покупатель не должен занижать, потому что если он занизит, тогда, получается, будет обманут тот, кто продает землю. В соответствии с количеством лет должна увеличиться цена за нее. Если лет будет мало, цена должна быть меньше, ибо количество урожая продается. То есть что продается? Количество урожая. Не обманывайте своего ближнего, и будешь бояться Всевышнего, это бы я, Господь, Бог ваш. То есть есть несколько моментов в нашей главе, в которых говорится, и будешь бояться Всевышнего. Почему? Потому что есть вещи, которые человек не может узнать. То есть они находятся только в сердце того, кто продает. То есть Тора здесь говорит, что единственным как бы тормозом для человека, о чем он должен думать, что ты будешь бояться Всевышнего. То есть никто это не узнает. Единственное, что для тебя может быть здесь ограничением, это твоя боязнь перед Всевышним. И будете делать мои законы, то есть хуким, и мишпата, и правила, и сделать их. И будете жить на земле леветах, ветах спокойно. И здесь и даст земля урожай свой, будете кушать сыто, и будете жить спокойно на земле. То есть спокойствие, слово бетах, спокойствие, определяется как некоторое высшее качество. То есть оно стоит выше, чем богатство, оно стоит выше, чем то, что земля просто будет давать урожай. Почему? Потому что если у человека нет спокойствия, то что бы у него ни было, оно не будет приносить ему удовольствие. И более того, здесь мудрецы-комментаторы в основном дают такую концепцию, что на самом деле здесь не то, что как бы человек будет обязательно больше урожая, а что человеку будет, что Бог даст благословение в то, что у человека уже есть. Что это значит? Что такое благословение? Это значит, что малая вещь человеку может дать больше, чем большая вещь в другое время. То есть человек может не насытиться большой трапезой, может насытиться малой трапезой. То есть благословение, которое дает Всевышний, это благословение в то, что малое дало человеку больше, чем большое в другое время. То есть человек может кушать меньше и насыщаться от этого. То есть это идея такого идеала, что человек как бы максимально реализует все, что у него есть. Это благословение. То есть есть такой момент, что он говорит Тора, такое отступление, что человек может работать в субботу. Но если человек будет работать в субботу, он не увидит благословения от этой работы. Имеется в виду, что есть виды деятельности, которые в субботу разрешены. Например, в субботу человек может быть официантом, то есть, например, или кантором, или раввином может давать уроки в субботу и за это получать деньги теоретически. Но этот заработок человеку не приносит благословения. Имеется в виду что? Что есть две вещи, что то, что он заработает, он потратит потом на какие-то вещи, например, на, не дай бог, на врача или потеряет деньги каким-то образом. То есть эти деньги у него будут, но он взамен этого будет убыток в другом месте. Либо то, что имеется в виду благословение, это то, такая мысль, в трактате по учению отцов говорится, что человек, который выучил от своего другого человека одну главу Торы, один стих, одно слово или даже одну букву должен звать его учителем. Откуда мы знаем это? Говорится, что Давид выучил от Ахитофеля две вещи. Называл его своим наставником и своим учителем. И комментаторы спрашивают, почему говорится, что человек, который выучил одну букву, уже должен звать через своего учителя. Ведь Давид выучил две вещи от Ахитофеля. То есть, по крайней мере, нужно две выучить. Почему? Здесь говорится, что достаточно одной. Дается такой ответ, что Ахитофель, он не был праведник. То есть не говорится, что учитель, он должен быть достойным человеком. То есть если человек учится от обычного человека, так, то есть как Ахитофель, например, то максимум, что он получает из знаний, это то, что он ему сообщил. Но если учитель как бы достойный, то тогда даже если он учит одну букву, то поскольку это одна буква Торы, а в Торе как бы все связано одно с другим, то в каждой букве Торы как будто бы содержится вся Тора. То есть из этого учения происходит, Бог дает благословение человеку. Из этой буквы, которую он выучит, потом получит еще другие знания. То есть это идея брахи. То есть браха – это получение многого из малого. То есть то же самое здесь, что покой и благословение, которые связаны с соблюдением седьмого года или юбилейного года, это идея того, что человек не будет впустую тратить то, что он получит. Это одна из идей, которая связана с благословением коинов. То есть говорится, «Ивареха хахашем вейшмиреха», то есть «благословит себя Всевышний и будет беречь тебя». То есть есть две вещи. То, что он даст тебе, это «Ивареха ха благословит вейшмиреха», то есть он будет беречь то, что уже тебе дал. Потому что если он тебе даст, то ты потом должен будешь это потерять. Это не настоящее благословение. И здесь Тора дальше обращается как бы к сознанию человека и говорит, если вы скажете, что мы будем кушать в седьмой год, ведь мы не будем сеять ничего и не будем собирать наш урожай. То есть это как бы Тора говорит, что это то, что человек может подумать. И Тора говорит здесь, и я прикажу своему благословению вам в шестой год и сделает он урожай на три года. Комментаторы задают, почему именно на три, на первый взгляд достаточно на два, и что значит в седьмой год, нет сейчас времени, к сожалению. То есть это место для большого вопроса, но самая главная вещь, что как бы Бог здесь не просто говорит, что вот в седьмой год вы должны будете ничего не делать на земле. Он говорит, что естественная вещь для человека – это задать вопрос. Недавно я прочитал такое интересное выражение, что один ученый... Его спросили, Нобелевский лауреат, еврей. То есть его спросили, то есть как бы что в особенность, то есть как он дошел до этого. Он говорит, что большинство детей, когда приходили домой из школы, их мамы спрашивали, что нового ты сегодня выучил. Моя мама меня спрашивала, какой сегодня в школе ты задал вопрос. Вот. То есть это, он говорит, то, что меня сделало ученым. И здесь интересная вещь, что мы видим, что одна из главных идей Торы, что Тора... как бы не говорит, что мы должны вот просто вот так все принять. То есть человек задает вопрос, и здесь именно в идее седьмого года, то есть идея такой глобальной, фундаментальной для жизни еврейского народа, которая требует большой самой самоотверженности от человека, которая говорит, что если человек, то есть человек задает вопрос, как мы будем жить, вот не то, что седьмой день, один день в неделю, и то так сложно, а здесь целый год мы должны будем ничего не сделать землей. Она говорит, что я дам благословение. И вы как бы должны ожидать, что год до этого, то есть не после благословения будет после седьмого года, а уже до седьмого года вы соберете большой урожай. Шестой год. То есть человек, вы увидите своими глазами, что так будет работать, как если мы вспомним с маном, когда у евреев был ман в пустыне. Ман – это первая концепция субботы в Торе. Это ман, это хлеб, спускающийся с неба. То есть что там говорится, что в шестой день спускалась двойная порция. Спускалась порция на субботу и на шестой день. Причем есть там два момента интересных. Что есть идея святости седьмого дня, а есть благословение седьмого дня. Любавический Рэбби объясняет потрясающую вещь. Он говорит, что благословение, что откуда, почему у нас есть такая вещь, как трапеза, проводы субботы, откуда она берется. Он говорит, что несмотря на то, что святость седьмого дня заканчивается с окончанием субботы, благословение седьмого дня продолжается на всю последующую ночь. Почему? Потому что ман, который выпадал утром, его кушали днем и следующей ночью. Получается, что ман, который выпадал в пятницу, он выпадал на два дня. В нем подчеркивалась святость субботы в том, что в субботу ман не выпадал. Но благословение, связанное с субботой, Рэби объясняет, подчеркивалось в том, что ман выпадал в двойной порции. Его кушали в субботу днем и в субботу вечером, то есть уже после того, как суббота закончилась. То есть получается, что благословение субботы продолжается на следующую ночь. То есть это интересная идея, что суббота, ее благословение распространяется на всю следующую неделю. «И будете засеете вы поле в 7-8 год, и будете кушать от урожая старого до года 9, пока не придет, соберете его урожай». То есть будете кушать старое. «Но землю вы не должны продавать на постоянно». Такая идея, что земля принадлежит Всевышнему, а не человеку. «Ибо земля мне, а вы герем». Герем — это пришельцы. «И тошавим — временные жители со мной». Эту фразу кто упомянул, говорит? Ее говорит Авраам, когда он обращается к жителям земли Израиля, хочет купить у них участок земли для могилы, для похоронить Сару. Он говорит, что гер вы тошав анхимахем, то есть я с вами гер и тошав. А Бог говорит, что вы как бы на этой земле, вы герем, то есть пришельцы, и тошавим, то есть временные жители. То есть на самом деле как бы нету полной власти человека над землей. Земля принадлежит мне. То есть почему, а кто что ваше право, то что я делюсь с вами. То есть я делюсь с вами, то есть я даю вам эту землю на пользование, причем такое, что как бы она вернется к вам через 50 лет, даже если вы продадите. Поэтому в этот год, в юбилейный или в 7-й, вы должны как бы делиться вашей землей со всеми остальными. То есть то, что в этот год, в 7-й год, земля не принадлежит человеку, это понятие хефкера. То есть эта земля будет принадлежать всем, человеку самому, как бы он будет наравне со всеми другими. То есть любой человек может прийти и пользоваться урожаем этой земли. И не только человек, а даже животное. И более того, мы видим, что один из законов 7-го года нам говорит такую вещь, что все время, пока животное кушает в поле, человек может кушать у себя дома. Пока же, когда животное перестает кушать в поле, человек не может кушать у себя дома. Из этого следует такая идея, которая называется биюр. Биюр – это уничтожение плодов. То есть здесь мы видим, что есть разница в объяснении, в чем заключается биюр. «И всей земле вашего удела будет свобода для земли». Геула. Здесь мы, кстати, видим, что дальше в этом нашей матри, в Торе, в этой главе постоянно упоминается слово геула. Геула – это освобождение. И мы видим, что такое геула. Геула – это когда человек, следующий закон Торы здесь говорит так, что когда человек станет бедным твой брат и продаст это дело своего, и придет освободитель ближний к нему и освободит продажу своего брата. Из этого учат, и, то есть, кто такое, что это значит, что когда человек продаст свое поле, то освободитель – это его близкий родственник. Поэтому мы видим, что то слово «гюлаб», которое упоминается в Торе по отношению ко Всевышнему, это не просто освобождение в плане каком-то вот абстрактно, а для человека как бы на иврите слово «гуэль» – это близкий, который приходит и выкупает твою землю или выкупает тебя. То есть поэтому, когда мы знаем, что, например, в Песах у нас есть 4 из фразы, которые Бог сказал в связи с освобождением евреев, то есть «я вас выведу из-под рабства», «я вас освобожу», «я вас спасу и возьму, и вы будете мне народом». Второе слово – это «гоэль», то есть «освобожу», или третье, не помню точно. Вот. То есть это слово на иврите имеет очень внутреннее значение, что это действие близкого родственника. То есть Всевышний, когда говорит «я вас освобожу», использует слово «вегуалти», имеется в этом есть содержание того, что он как близкий родственник, который как бы когда человек попадает в беду, то есть становится бедным, продает, он как бы приходит и выкупает его. То есть это не просто слово «свобода», в русском языке освобождение не несет этого оттенка, которое оно имеет в иврите. То есть это слово геула, которое мы постоянно упоминаем по отношению к приходу Машиаха. В этом слове содержится такой вот оттенок интимности, близости между нами и Всевышним. Из этого, кстати, момента в Торе учится интересная вещь, что говорится, что когда человек станет бедным и продаст свой удел свой, из этого учится, что человек имеет право продавать свое поле только в ситуации крайней нужды. Причем, если у него есть возможность жить каким-то образом и не продавать свое, то ему запрещено это делать. Другой момент, который мы читали до этого, что если человек продашь ты поле своему ближнему, то это учит, что если ты уже продаешь что-то, ты должен продать в первую очередь своему ближнему, то есть еврею. Это другой момент. То есть он относится вообще ко всему бизнесу, что если есть бизнес, то есть преимущество всегда вести бизнес со своим ближним, с евреем, а не с другим человеком. Вот. Вернемся здесь. То есть здесь дальше упоминается несколько законов, связанных с землей. То есть перечислим их в общем, без того, что будем читать их в Торе. Это закон, связанный с продажей земли. То есть у нас есть два вида земли. То, что называется ахуза. Ахуза – это надел. Что когда евреи пришли в землю Израиля, то первые 7 лет они воевали, захватывали эту землю. Следующие 7 лет они занимались разделением земли. То есть каждое колено, мы знаем, что там было 2,5 колена, которые жили за Иорданом, и 10,5 колен, и, соответственно, 9,5 колен, которые жили за Иорданом с другой стороны. То есть то, что называлось Эрец Ханаан. На протяжении последующих 7 лет евреи делили эту землю. То есть это было во времена Йошуа. Эти 14 лет евреи делили землю. Каждый еврей получил эту землю, то есть участок, который назывался его наследственной землей. Другой момент, что когда, соответственно, у него были наследники, эта земля делилась и так далее. То есть эта земля имела особый статус. Что вот какой статус? Статус, который описывается здесь, что человек, если продавал эту землю, Тора говорит такую вещь, что он не имеет права прийти и выкупить эту землю раньше, чем через 2 года. То есть он, по крайней мере, человек, которому он продает эту землю, должен иметь возможность собрать 2 урожая с этой земли. Но после 2 лет, до 50-го года, он имеет право прийти и выкупить эту землю. При этом, как мы сказали, что реально продается? То есть поскольку нельзя продать землю навечно, то есть 50-й год земля вернется назад, то есть, соответственно, реально человек продает количество урожаев. То есть, например, продажа происходит в 25-м году этого цикла. Он продает 25 урожаев. Если он пришел в 15-й год, через 10 лет, то есть до юбилейного года осталось еще 15 лет, то есть он высчитывает, сколько урожаев, то есть цену, за которую он продал, делит ее на количество лет и возвращает сумму, которую он остался должен. Это то, что связано в общем с продажей земли. Дальше есть у нас город, окруженный стеной. Причем Тора говорит, что вначале это не поселение, которое возникло, а потом как бы оно развилось в город, и люди решили окружить его стеной. Такое это место будет иметь статус любого другого места. А на самом деле имеется в виду место, которое изначально была стена. И после того, как была построена стена, построили город, заселили место внутри стены. То есть это то, что называется город стены. То есть не стена города, как бы да, а город, окруженный стеной. То есть вначале была концепция стены. Причем идея стены – это очень важная идея в Торе. То есть стена – это некоторое разделение. То есть идея Гавдалы. То есть в Торе есть понятие разделения. То есть города, отделенные стеной, они имеют особый статус. То есть как бы среди 10 уровней святости в земле Израиля, высший из которых это святая святых в Иерусалимском храме, есть уровень святости, который называется города, окруженные стеной. В этих есть закон, что если человек умер, он не может находиться в городе до захода солнца. То есть ночью его обязаны похоронить. То есть в этом городе, именно этот закон относится к этим городам. То есть он не может находиться в таком городе, умерший человек. Вы должны похоронить за пределами этого города до захода солнца. Вот, соответственно, и мы знаем, что это города имеют особое отношение к празднику Пурим. Что праздник Пурим именно в этих городах, которые были окружены городской стеной со времена Егоша, то есть Егоша это когда евреи заняли землю Израиля, у них имеется особый статус. К этому дому, находящемуся в таком городе, если человек его продает, если человек живет в городе, у него есть там дом, если он продает этот дом, то тут обратный закон, он имеет право его выкупить только в течение первого года. Если он не выкупил его, то этот дом навсегда остается покупателем. То есть почему, какая логика стоит за этим законом, то есть Тора нам детально не объясняет. То есть мы видим, что как бы город и земля обычно, они имеют противоположные законы. То есть если землю, поле можно выкупить, нельзя выкупать в начале, но потом можно выкупить в любое время. Это поощряется Торой, чтобы родственники человека, близкие пришли, выкупили эту землю, вернули ему. То город, это не так. То есть в городе, если человек продал дом, то первый год он имеет право выкупить. Если он не выкупил, то навсегда этот дом остается у покупателя. Что если эта земля, которая как бы это дом в городе, который не окруженный стеной, то Тора говорит, что у него статус как у обычной земли, что ее можно выкупать до 50-го года. Вот. Дальше у нас есть особые города, которые называются города левитов. Левит это у нас особое колено. И левиты имели в Израиле специальные города. Их было 48 городов. Было 6 городов, которые назывались города-убежища. 3 было за Иорданом с одной стороны, к западу Иордана. С другие были 3 города к востоку Иордана. Первые 3 города, которые были к востоку Иордана, они были выделены еще Моше. И 3 города, которые были западу Иордана, они были выделены во времена Егошуа. Мы знаем, что эти города-убежища, они имеют очень большое значение как бы для евреев. То есть человек, который совершил убийство по ошибке, мог бежать в эти города. И эти города тоже принадлежали левитам. Кроме этого, было еще специальных 42 города, которые каждый из колен выделило для левитов среди себя некоторое количество городов. То есть это левиты были особое колено, которое должно было служить Всевышнему. И это колено, они не имели права иметь обычный удел в земле Израиля. Левиты в Торе причисляются среди бедных, то есть тем, кому человек должен помогать. Он должен помогать вдове, сироте, пришельцу и леви. То есть они как бы не имели своей земли, а земля в то время для человека была основным источником его пропитания, то есть его жизни. Но у левитов были города, то есть в этих 40, в чем была идея этих городов? Это были как бы островки изучения Торы. То есть Тора говорит, что левиты, как бы я являюсь их уделом. У них было 42 города. Если левиты постоянно имеют право выкупать свою землю, то есть у них нет ограничений. Если левит продает свою землю, свое как бы место, в этом городе, то есть дом в этом городе, или у них были участки вокруг города тоже, так участки назывались Миграшим, то есть это и поля. То есть вокруг города у них было как бы 2 участка земли. Один был отделен от города на 1000 локтей, это где-то 500 метров. Второй был отделен от города, как бы следующая как бы окружность, это было от 1000 до 3000 метров, это там были, находились поля их. Причем Тора говорит, что нельзя было менять статус этих участков. То есть было то, что здесь называется зонинг. То есть нельзя было менять из города в миграш, то есть как бы в пригородской статус пригородской территории. И эту территорию нельзя было переделать в поле. И наоборот. Почему? Потому что то и та концепция, как Тора как бы сказала, как должен быть выглядеть город левитов, это то, чтобы как бы город имел гармоничное существование. То есть если будут разрушены пределы, как бы границы между городом и пригородской территорией, и полями, которые были, то как бы потеряется гармония, и приведет к тому, что город в каком-то момент придет к упадку. То есть это разделение, оно давало городу возможность максимального как бы стабильного существования. И Тора запретила эти границы нарушать, то есть менять один статус одной территории на другую. Соответственно, левиты постоянно имеют право выкупать свою землю в любом году, и она постоянно возвращается к ним также. То есть левиты, даже если это дом в городе, окруженном стеной, если левит продает этот дом, то он все равно возвращается к нему. Причем важный тут такой момент, что неважно, кто, например, у Леви может быть наследник Исроэль. Почему? Например, мать происходит из Леви колена, ее муж Исроэль, и ребенок у них тоже Исроэль. Но она получила удел на этой земле, и, соответственно, это она считается, то есть сама земля считается землей левитов. Или наоборот, если Леви получил надел от Исроэля. Здесь говорит такая вещь, что закон распространяется не непосредственно левита или не левита, он распространяется на землю, которая была изначально выделена для них. То есть если даже в настоящий момент хозяином этой земли является Исроэль, а не Леви, то все равно к этой земле будет прикладываться такой статус. Вот. Это статус земли левита, да, то есть что она, ее можно будет выкупить в любое время, и то, что она не она все равно возвращается после юбилейного года, в отличие от дома, находящегося в городе, окруженном стеной, что его, если человек купил и не выкупил сразу, то он навсегда принадлежит этому сам покупателю. Здесь дальше приводится закон человека, который продает себя в рабство. То есть тоже говорит, что он возвращается в юбилейный год. Причем дальше есть закон, что если он продает себя в рабство не еврею, то есть тоже возвращается в юбилейный год. Какой тут и важный момент, относящийся к седьмому году. То есть когда евреи начали отчитывать седьмой год. Тора здесь приводит очень важный момент. Он говорит, что когда вы придете в землю, то есть имеется в виду, что когда евреи будут жить в земле, то есть вот эти 7 лет, когда они захватывали землю Израиля, и когда они расселяли в земле Израиля, эти годы не считаются. Причем важная вещь по отношению к юбилейному году. Тора говорит, что когда вы все будете жить в земле Израиля, то есть для того, чтобы евреи по закону Торы в этой земле 7-й год и юбилейный имели силу, для этого весь еврейский народ должен жить в земле Израиля. Причем Тора связывает отчет седьмого года с тем, что в этой земле есть юбилейный год. То есть пока в земле Израиля живут все евреи, там отчитываются седьмые годы, юбилейные годы. Если какая-то часть еврейского народа не живет в этой земле, то по закону Торы статус седьмого года, юбилейного года исчезает. То есть как... То есть получается, что когда впервые самым первым коленом, которое было изгнано, было колено Реувен. Это колено, которое жило к востоку от Иордана. То есть колено Реувен получило свой удел еще во времена Моше. И это было первым коленом, которое ассирийцы изгнали с их земли. То есть это было, то есть 10 колен были изгнаны за 130 лет до разрушения первого храма. Первый храм существовал 410 лет. То есть, соответственно, колено Реувен было изгнано еще немного раньше. То есть, как только это колено было изгнано, сразу же по закону Торы как бы не было статуса больше юбилейных годов. То есть, то, что его освящали, Бейс Дин освящает юбилейный год по Торе, это только тогда, когда все евреи живут в этой земле. То есть, мы видим, что...
То есть, сейчас это Мадурабанан?
Сейчас у нас вообще нет юбилейных лет.
И из Шмита тоже Мадерабон?
Сейчас у нас большинство мнений Шмита Дерабон. Получается, что как только юбилейный год как бы теряет свою силу по Торе, если все евреи не живут на этой земле, и как бы евреи должны жить, имеется как бы каждое колено должно жить на своей территории. То есть пока колена были смешаны друг с другом, и земля не была разделена между ними, евреи не могли отчитывать, начать отсчет 7 лет, 7 этих 7 лет. Соответственно, как только колено Реувен было изгнано, сразу же статус юбилейного года исчез по Торе. Вот. Но его продолжали отчитывать как бы чисто по Дерабону, мудрецы. То есть придавать земле святость, но не святость по Торе, а как бы святость, которую мудрецы могут все равно как бы продолжать. То есть есть седьмой год по Торе, есть седьмой год, то, что как бы мудрецы обязаны нас соблюдать седьмой год. Соответственно, с этого момента начался отчет 7 лет, это начался отчет 50 лет. Вопрос дальше, когда евреи были изгнаны. И здесь есть интересный вопрос. Как отчитывается юбилейный год? Оказывается, есть три мнения среди мудрецов. Есть мнение мудрецов, которые говорят так, что юбилейный год, он отчитывается таким образом 7 лет, плюс еще 7 лет, плюс еще 7 лет, получается 49 лет. И 50-й год – это юбилейный год. Теперь мнение, и после этого у нас идет опять 7 лет, получается, что у нас циклы по 50 лет. Есть мнение Раби Игуды, который говорит, что на самом деле наши циклы, они по 49 лет. Почему? Потому что 50-й год, он отчитывается как конец цикла, и он также является началом следующего цикла. То есть получается, что 50-й год реально является первым годом следующего юбилея. То есть у нас мудрецы задают вопрос, как же так, ведь сказано, что 6 лет у нас должен быть, ты будешь обрабатывать свое поле, а так получается, что только 5. То есть почему? Потому что получается, что вот в этом первой неделе следующего цикла у нас первый год юбилейный, после него идет только 5 обычных лет, и только 7-й год 7-й. А он им говорит, что если так, как вы говорите, то Путора говорит, что 3 года она даст благословение. По вашему мнению, что вы говорите, что после 7-го года всегда идет юбилейный год, тогда должно быть 4 года. То есть это такой диалог между ними. И есть еще третье мнение, которое тоже мнение того, что считал Раби Игуда, что юбилейный год, он вообще имеет совершенно отдельный порядок. Что юбилейный год, он, его как бы порядок не зависит от 7-х годов. То есть что это значит? Что тоже 7-й год может выпасть, то есть первый самый юбилей, 7-й год, вначале отчитали 7 лет, после этого юбилейный год, он являлся первым годом цикла, но в следующем цикле он уже был не первым, а вторым. Третьим, четвертым, пятым и так далее. То есть юбилейный год может выпасть посредине 7 лет, на любой как бы год из этих 7 лет. Интересная вещь, что Гомедаспра говорит, снять такую вещь, что на самом деле юбилейный год, он отличается от 7-го года чем? Что так же, как с субботой и с праздниками. Суббота, она существует независимо от нас. То есть святость субботы связана с тем, что Всевышний творил мир 6 дней и 7-й день отдыхал. То есть святость субботы, она существует в этом мире независимо от человека. В отличие от этого праздники, они переданы еврейскому суду. То есть еврейский верховный суд, Бейздин, он освящает праздники. То есть когда он освящает год, еврейский суд выбирает дату, когда год должен начаться. И, соответственно, он освещает год. Или потом Бейздин освещает новый месяц. То есть в зависимости, на какой день Бейздин определяет начало месяца. От этого зависит, на какой день выпадает праздник в этом месяце. То же самое Бейздин. И говорится, что суббота связана с памятью о сотворении мира, а праздники все связаны с идеей исхода из Египта. То есть все наши праздники, Песах, Шивот и Суккот, их концепция – это память об исходе. То есть два этих момента. То же самое 7-й год, и он связан с концепцией сотворения мира. Мудрецы говорят, что вся вот эта идея 7-го дня или 7-го года, связанная с отдыхом, она напоминает на том, что мир не принадлежит нам, он создан Богом. И поэтому в этот день или в этот год мы отдыхаем. А идея юбилейного года, она связана со свободой. То есть его как бы юбилейный год освещает Бейздин. Поэтому эти два цикла юбилейных годов и 7-х годов не обязательно должны быть связаны друг с другом. То есть у нас получается есть 3 различных мнения. Соответственно, интересно, что говорится, что и первый храм, и второй храм были разрушены в год, который был годом следующим после 7-го года. Интересный момент, что получается, что и по мнению Раби Игуды, который говорит, что циклы эти по 49 лет. И по мнению мудрецов, которые говорят, что эти циклы, они по 50 лет, получается, что год, когда был разрушен храм, это совпадает и по подсчету Раби Гуды, и по подсчету мудрецов. Это является 36-м годом цикла. Потом, как бы в более поздних книгах, то есть в спорах, которые существовали между комментаторами Талмуда, есть разные мнения. Одни постановили закон по мнению мудрецов, что этих циклов по 50 лет, другие, по мнению Раби Гуды. Интересная вещь, что как бы большинство мнений, но по мнению Раби Гуды. То есть, что после, что по крайней мере во времена второго храма, юбилейный год. То есть, что было дальше? То есть, давайте вернемся к этому моменту. Что когда был храм, первый храм, евреи все жили на земле Израиля, то юбилейный год имел статус, как бы его святость была по Торе. Юбилейный год — это не просто особый год. С этим годом связано большое количество законов, которые практикуются на этой земле. Что если, когда есть юбилейный год, то существуют законы города, связанного с домом, находящимся в городе, окруженным стеной. В этот год есть понятие еврейского раба. То есть почему? Потому что когда этих годов нету, то евреи вообще не могут быть продавать себя в рабство. В этот год есть понятие гертошев, то есть не еврей, который становится жителем в земле Израиля. То есть он не принимает на себя иудаизм, он принимает на себя только соблюдение семи заповедей. Большое количество законов Торы практикуется в земле Израиля только в то время, когда там есть юбилейный год. Если юбилейного года нету, то есть более того, все законы, связанные с урожаем, то есть законы, связанные с трумой, с десятиной и так далее. То есть они имеют силу по Торе только в момент, когда весь еврейский народ живет в земле. То есть как только, то есть юбилейный год связан, является как бы основой всех законов, связанных с урожаем земли Израиля. И с многими другими вещами, связанными с землей Израиля. То есть такими, как вот это, то, что еврей может продать себя в рабство, его освобождение связано с юбилейным годом. То есть как только юбилейный год теряет как бы свою силу по Торе, сразу же все эти законы перестают действовать. То есть они могут действовать только потому, что мудрецы решат, что они должны как бы существовать. Но их сила уже будет другая. Соответственно, вопрос такой, что когда евреи ушли в изгнание, в Вавилон, они ушли на 70 лет. Мудрецы, кстати, подсчитывают, что эти 70 лет соответствовали 70 раз, как бы 77-м шмитам, которые евреи не соблюдали, как положено, во времена первого храма. В это время... Был ли они отсчитывали седьмые юбилейные годы или нет? И когда они вернулись в землю Израиля во времена Эзры и Нехемии, они построили храм, и Эзра вернулся, пришел через 6 лет после этого. Этот момент стал как бы временем отсчета нового цикла. И там есть интересная вещь такая, что во времена второго храма на самом деле законы седьмого года, седьмой год, он был по Торе, или это евреи приняли на себя просто как некоторую традицию? Почему мы видим, что там евреи в книге Нехемия приводится отрывок, в котором говорится, что евреи заключают союз со Всевышним. То есть они говорят, что мы как бы были изгнаны из этой земли из определенных вещей, поэтому мы принимаем на себя то, что мы будем бережно соблюдать эти законы. И один из этих законов — это закон седьмого года. Соответственно, в Талмуде есть спор. То есть то, что они принимают на себя законы седьмого года, это почему? Потому что по Торе больше не было обязанности соблюдать седьмой год в земле Израиля. И они приняли на себя это как добровольное решение. Либо потому что для того, чтобы имел статус седьмого года, нужно было землю Израиля осветить. Это действие еврейского народа. И, соответственно, когда они на себя это приняли, они этим осветили землю Израиля. То есть они предали. И их принятие как бы дало статус седьмого года по Торе. То есть большинство мнений считает, что во времена второго храма все как бы закон седьмого года, он был дорабонан. То есть только имел силу постановления мудрецов, но все равно продолжали отчитывать 50-й год только для сохранения вот этого цикла. То есть отчитывали 50 лет. Почему? Потому что Тора говорит, что 50-й год, как бы седьмой год связан с 50-м годом. То есть это некий цикл. Поэтому, хотя 50-й год не имел особых законов, связанных с ним, возможно, помимо законов того, что в 50-й год нельзя также обрабатывать землю, то есть во времена второго храма эти 50 лет отсчитывали, но уже отсчитывали, как по мнению как бы Раби Игуды, то есть 49 лет. Цикл был из 49 лет. Здесь есть земля Израиля, здесь еще есть очень важный момент. Есть момент святости земли Израиля. По отношению к святости земли Израиля есть вопрос о том, какой статус у этой земли. То есть есть такая идея, что земля Израиля, когда евреи заняли эту землю во времена Иошуа, они осветили эту землю. Когда они были изгнаны с этой земли, их как бы земля потеряла свою святость. Второй раз, когда евреи пришли в землю Израиля во времена Эзра, они еще раз осветили эту землю. И когда они осветили, здесь есть вопрос, что когда они ушли с этой земли второй раз, земля потеряла свою святость опять, то есть когда евреи были изгнаны римлянами, или она сохранила свою святость. Рамбам считает, что второй раз, когда евреи пришли в землю Израиля и осветили ее во времена Эзры, земля больше не потеряла свою святость. Он объясняет, почему. Что, да, что первый раз евреи осветили свою землю посредством захвата. Поэтому, когда эту землю захватили от них, эта земля потеряла свою святость. Но второй раз они осветили землю посредством заселения ее и приобретения. То есть это был не захват, а приобретение как бы путем того, что власть, персидский царь Кореш, дал евреям разрешение занять эту землю. И они как бы заняли ее путем то, что называется киньян и хазока. Киньян – это покупка, а хазока – это статус обладания землей. То есть, когда человек покупает землю, платит, например, деньги и так далее, после этого он делает хазоку, то есть некоторые действия, показывающие того, что эта земля принадлежит ему. И с этого момента больше как бы невозможно еврею эту землю лишить ее святости. То есть, по мнению Рамбама, святость земли Израиля сохранилась с этого момента навсегда. То есть это тоже вопрос, который является для нас, раввинов, в последнее наше время и как бы предыдущих поколений вопросом святости седьмого года в земле Израиля. То есть поскольку важен вопрос, является ли это с точки зрения закона земля святая или нет. Как бы на самом деле есть два момента святости земли Израиля. То есть святости по отношению к законам, связанным с урожаем, и святость земли Израиля как земли, избранной Всевышним. То есть тот момент, что земля, избранная Богом, этот момент святости земли всевечный. Но специфическая святость земли, связанная с урожаем, это как бы то, что является моментом для этого вопроса. И, соответственно, дальше момент такой, что после того, как что здесь в седьмой год, мы говорим, что нельзя делать определенные работы в седьмой год, Тора дает нам еще особый закон, который говорит, что урожай этой земли будет для того, чтобы вы кушали его. Что значит, чтобы вы кушали его? Что значит, что Тора говорит, что в этот урожай дан для того, чтобы вы его ели? Все. Из этого есть такой закон, который называется то, что урожай седьмого года обладает особой святостью. То, что называется святость урожая седьмого года. Из этого, кстати, мы видим некоторую идею святости вообще. Что такое святость урожая седьмого года? Что то, что растет в этой земле, оно принадлежит всем. То есть у человека есть поле, он не имеет права закрыть ворота на это поле. Любой человек может прийти и есть, любое животное может прийти и кушать. Что значит святость этих плодов? То есть он, тем не менее, имеет право это есть. Имеется в виду, что урожай этого года можно кушать только тем образом, который принято кушать эти продукты. То есть те вещи, которые принято кушать свежими, их нельзя варить. Те, которые принято кушать вареными, их нельзя кушать невареными. То, что является пищей человека, это нельзя отдавать животным. То, что является пищей для животного, это нельзя использовать, например, для того, чтобы разжигать огонь. То есть это является святостью урожая седьмого года. Она заключается в том, что каждый как бы вид продуктов, его можно кушать только в той форме, для которого как бы он создан. То есть это как некоторое уважение к еде. То есть нельзя лишать еду ее как бы статуса. То есть если это еда для человека, ее должен кушать человек. Если это еда для животного, то его нельзя использовать как, например, мазь. То есть это более низкая форма использования. То есть святость – это некоторое разграничение как бы того как бы места, которое должен этот объект занимать в мире. Это момент святости. И еще один интересный момент святости, связанный с урожаем седьмого года, в отличие от, например, святости даже, которая есть у того, что называется гэгдэш, посвященная храму, что если это плоды седьмого года, и человек решил их выкупить, то есть продал их за деньги, то эти деньги тоже имеют святость плодов седьмого года. То есть эти деньги тоже человек должен использовать особым образом. Если на эти деньги он купил что-то, то, что он купил, на него переходит святость этого самого. Но речь ли в обычае гэгдэшем? То есть гэгдэш – это нечто, что человек посвятил храму. Если это было выкуплено, то этот объект теряет свою святость, и святость переходит только на тот объект, которым выкупили это. В седьмой год, особенно седьмого года, что после того, как урожай седьмого года, плоды седьмого года были выкуплены, они все равно остаются в своей святости. То есть, но при этом еще плюс святость переходит на деньги или на то, на что их как бы поменяли. То есть это такая идея, что святость, она только в данном случае увеличивается, но она не может уменьшаться. То есть в седьмой год есть вот этот особый закон, связан с ним. И что такое следующий момент? То, что говорится биюр. Биюр – это уничтожение плодов седьмого года. Имеется в виду так, что учится, что мудрецы говорят, что поскольку урожай дан для человека и для животного, что все время, пока животное кушает это в поле, человек может кушать это у себя дома. То есть как только животные перестают кушать это в поле, человеку нельзя кушать дома. И тут есть разные мнения. Рамбам считал, что в момент, когда этот урожай, эти деревья, как бы в поле перестает, как бы что-то закончило расти, то есть этот урожай закончился, то есть животные больше в поле не могут это кушать, все, что человека есть дома, он должен уничтожить. Если у него есть деньги, которые он выкупил, этот, купил какой-то урожай, то есть или продал, у него есть теперь деньги, то он должен уничтожить эти деньги тоже. Так считал Рамбам. То есть биюр в его плане, слово биюр это значит уничтожать. И снова используем этот термин по отношению к уничтожению хамеца. То есть то, что человека осталось от урожая седьмого года, подлежит уничтожению с этого момента. То есть как будто бы земля принадлежит всем, человеку и животному. Если животное не может кушать, то и человек не может кушать. Но большинство комментаторов, и так собственно установлен закон, он говорит, что биюр имеется в виду, что человек не может больше уже получать от своего поля. То есть если у него есть что-то дома, он должен вынести это из дома и раздать всем людям. То есть он может каждому человеку раздает, то есть там Рамбам считает, что приходят люди, каждому он дает по количеству продуктов, необходимых на три трапезы. Соответственно, по этому мнению, человек может тоже, раз все приходят, он раздает им то, что у него осталось дома, и может взять также самому себе после этого. То есть идея, что человек не может оставить у себя дома хранение плодов этого урожая так, что как бы, после момента, который как бы, этот урожай заканчивается в поле. Идея такая, что мы говорим, Тора говорит, что в момент седьмого года запрещенная работа – это жатва и собирание плодов. Но мы видим, что человеку можно собирать урожай, который растет сам по себе. То есть это что значит, что тогда, что в седьмой год нельзя собирать урожай, нельзя жать, жатва запрещена? Имеется в виду, что это запрещено делать так, как это делается в другие годы. То есть если в другой год человек собирает урожай и где-то складывает у себя его в доме, то в седьмой год он может собирать понемногу только то, что необходимо для его пропитания. Важный закон, который связан с седьмым годом, это в то, что в седьмой год, кроме святости земли, есть еще момент того, что в седьмой год прощаются долги. То есть прощаются долги в конце седьмого года. Тора говорит в книге Дворим, то есть это не в нашей главе, а в книге Дворим, Тора говорит, что как бы человек, сердце человека не должно быть преступным. Почему? Что придет, что человек, придет бедный человек, попросит деньги в долг. В седьмой год долги прощаются. То есть какой смысл перед человеком перед седьмым годом давать деньги в долг, если седьмой год этот долг будет отменен? То есть он эти деньги не получит назад. И Тора говорит человеку, чтобы твое сердце не было преступным, то есть использует слово «блияль», это слово используется по отношению к идолопоклонству в Торе, что ты должен открыть свою руку для своего брата, и ради этого Всевышний благословит тебя. То есть Тора как бы вообще требует, кроме того, что Тора запрещает давать деньги под проценты, Тора по сути требует от человека действия, в котором он однозначно может еще и потерять. Тора говорит, что седьмой год долги прощаются, он должен все равно дать деньги в долг. Во времена второго храма, в конце периода второго храма, один из великих мудрецов еврейских, Гилель, постановил то, что называется прусбул. Прусбул – это специальный контракт, который пишется между должником и кредитором. То есть то, что... Идея того, что говорит, что в его время люди перестали одалживать деньги бедным. И таким образом они нарушали этот закон. Что он сделал? Он сделал специальную вещь, которая называется прусбул, что человек пишет этот контракт и передает свои долги Бейздину. Почему? Потому что по закону Торы отменяются только персональные долги. Но если человек передал как бы документы свои в Бейздин, в суд, то эти долги не отменяются. То есть таким образом, как бы он сделал действие, которому долги сохранялись после седьмого года. Мудрецы говорят, как же он отменил закон Торы, то есть мы говорим, что седьмой год имеет это закон Торы, что долги прощаются. Каким образом Гилель сделал постановление, что седьмой год перестал отменять долги? Талмуд говорит, что на самом деле, как мы говорили до этого, что во времена второго храма весь статус седьмого года не был уже из Торы, это было только постановление мудрецов. И поскольку соблюдение этого закона привело дело к тому, что люди нарушали такую большую вещь, как помощь своему ближнему, то есть они перестали давать деньги в долг, то, соответственно, Гилель сделал постановление, которое это как бы действие, как бы препятствовало этой проблеме. То есть это то, что сейчас седьмой год, в начале седьмого года евреи делают специальный как бы контракт прусбул, по основанию которого, если есть какие-то долги, а долг это может быть не только долг, как бы одолженные деньги, а, например, невыплаченная зарплата. То есть человек должен кому-то деньги, если он не заплатил их вовремя, то есть это они превращаются в долговое обязательство, и после седьмого года они отменяются. Здесь есть интересный момент, что они отменяются долги по закону Торы, это не полная как бы отмена обязанности человека вернуть их, а это своего рода как прощение долгов. Но если человек хочет прийти и вернуть долг, он имеет право. Но что он должен сделать? В Торе написано, что это слово о седьмом годе. Что это значит? Как мудрецы это объясняют? Они говорят, что если человек пришел после седьмого года и хочет вернуть долг, то кредитор должен сказать так, что ты хочешь вернуть мне деньги, но ты знаешь, что ты не обязан их мне возвращать. Что значит это слово седьмого года? Что человек, которому возвращают долги, он обязан сообщить человеку, который хочет вернуть ему долги, что на самом деле делать это он не обязан. То есть если он это не сказал, он не может принять эти деньги. Только в том случае, если этот человек сказал, все равно я хочу вернуть тебе долг, тогда он может принять эти деньги. Но если он не сказал, что ты не обязан мне их возвращать, то он на самом деле их принимать не может. И вот Талмуд и Мишна говорит, что мудрецы довольны теми людьми, которые возвращают свои долги после седьмого года. То есть несмотря на то, что Тора освободила их от этой обязанности, и человек, которому они должны эти деньги, по идее не может прийти и забрать их с них, тем не менее, мудрецы довольны теми людьми, которые свои деньги, долги после седьмого года возвращают назад. Так, что здесь у нас еще такое, несколько важных моментов, которые связаны с седьмым годом и с юбилеем.
Тут, наверное, говорится еще о приходе Машиаха. Тоже связано.
Ну, приход Машиаха — такая общая идея, что общая идея из Йовеля, это идея вечности, о которой мы говорили, циклов, то есть то, что семь лет сравнивает, мудрецы говорят, что это как, что мир будет существовать 7000 лет. То есть седьмое тысячелетие — это как седьмой год, и вообще там это как каббалистическая идея этих циклов. Шмидт, которые они говорят, что наша Шмидт вторая, считается, что до нее уже была одна. Это каббалисты ранее, они многие считали, например, Рабейну Бахья. Он пишет, что Йовель — это символ как бы цикла некоторого, что как будто мир должен вернуться в некое небытие после того, как он будет существовать 50 тысяч лет. То есть как бы некие каббалисты считали, что мир существовал уже 7 тысяч лет до нашего как бы времени. Вот, то есть Аризаль, который был как бы последним из таких вот каббалистов, которые это, они, он как бы сказал, что предыдущая Шмидта 7000 лет, они, это была духовная Шмидта, то есть это то, что в каббале называется миром Тогу, миром Абсолюта, миром, в котором было разбиение сосудов, это 7000 лет, которые предшествовали нашей Шмидте. То есть, но тем не менее, то, что Талмуд говорит, что мир будет существовать 6 тысяч лет, и в 7 тысяч лет он будет разрушен, то есть это идея 7-го года, идея так и разрушен, имеется в виду, что как бы законы, по которым существует мир в настоящее время, не будут действовать уже в мире в 7-е тысячелетие. Почему? Потому что это будет как бы, ну, будет существовать сверхъестественным образом. То есть и приход Машиаха, он должен предшествовать 7-му тысячелетию. То есть идея — это ответственность того, что вся история представляет из себя некий цикл, она как бы идея того, что в мире есть некая цель. То, что мудрецы разделяют мир, его существование на периоды по 2000 лет. То есть 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы и 2000 лет, которые они называют временем прихода Машиаха. То есть это 2000 лет, как последние, в которой мы живем. Интересно, что Абарбанель объясняет, что почему эти 2000 лет называются временем Машиаха. Не потому, что Машиах придет в их начале, а потому, что в мире, как бы во всей цивилизации, появятся мессианские идеи. То есть он с этим связывает возникновение христианства и ислама, как двух больших религий, в основе которых тоже лежит мессианская идея. Как Рамбам подчеркивает, что как бы существование этих религий, оно важно не по их сути, а по сути как бы принесению человечеству некоторых общих идей. То есть идея того, что у мира есть цель, что у мира есть хозяин, и то, что действия человека, они важны, и что за них как бы Бог наказывает и награждает, и что вообще в мире существует некий универсальный закон, который установлен Всевышним, это общие идеи, которые эти религии взяли от иудаизма и распространили их по всему миру. То, что Абарбанель говорит, что эти последние 2000 лет называются периодом Машиаха, мессианской эпохой. И, соответственно, как Рамбам пишет, что когда Машиах придет, для человечества останется важным, как бы для человечества будет легче принять его, потому что эти общие идеи были уже у них существовали. Единственное, что скажут, что остальные части наших религий, это было как бы шелухой. То есть это та неправда, которая передавалась нам от наших отцов, но остальное как бы является истиной. То есть как бы вот эта идея прихода Машиаха, закона, данного Всевышнего и так далее. Еще несколько важных моментов, буквально пару секунд, которые мы... У нас осталось то, что мне уже нужно уходить. Мы прочитали, в общем, эту идею с урожаем 7-го года, который у нас есть. То есть две вещи из этого учат. То, что я сказал, что должен дано для еды, то есть пищу 7-го года, урожай 7-го года можно использовать только таким образом, как он должен быть. И второе, что его нельзя уничтожать. Это еще один момент святости урожая 7-го года. В предыдущем году я не знаю, то есть честно сказать. То есть здесь один из больших вопросов, который обсуждался в раввинской литературе, это то, что называется мехира, продажей земли. То есть поскольку евреям нельзя обрабатывать их землю, вопрос, может ли евреи продать землю нееврею на 7-й год для того, чтобы нееврей обрабатывал эту землю, мы будем получать уже тогда то, что они выращивают. То есть это был колоссальный как бы спор между раввинами. И на самом деле, пока евреи не жили в земле Израиля, то есть пока евреи жили в изгнании, этот вопрос был чисто вопросом академического характера, то это как бы был вопросом, то есть чисто как бы идейным спором. Но когда в 19 веке как бы начал расширяться Иешув, то есть поселение евреев в этой земле, то, соответственно, этот вопрос стал актуальным. То есть можно ли, то есть эти люди нужны, главные, как бы, одно из главных источников пропитания была обработка земли у первых Иешувим. То есть был вопрос, что делать в 7-й год. И, соответственно, тогда возникла идея, то есть можно ли продать землю на 7-й год. И тут возникало несколько вопросов, как здесь их описывает Рав Зевин. То есть первый вопрос – это, во-первых, можно ли продать землю нееврею? То есть Тора запрещает продавать землю в Израиле нееврею. Второй вопрос – это будет ли это сработать? То есть кто может быть… С обязанности урожая 7-го года, они имеют отношение не только к земле, которая принадлежит еврею, но также к земле, которая принадлежит нееврею. То есть поможет ли это? То есть это многие вопросы, которые возникали. И раввины, как большинство раввинов, как бы пришло к заключению, что это можно сделать. То есть сейчас у нас, к сожалению, нет времени для того, чтобы входить как бы в детали того, что было за и против. Тем не менее, это сделалось как некоторое такое как бы временная уступка. То есть именно потому, что иначе бы просто евреи не смогли жить там. Имелось в виду, что когда как бы будут условия для того, чтобы избежать это, тогда как бы не нужно будет прибегать к гетер мехира. Соответственно, Рав Зевин пишет в своей статье здесь, что это было, наверное, написано где-то в 70-х годах, что в каждом там месте, в каком-то сельскохозяйственном, евреи должны оставить участок земли, так его было его предложение, которым будет полностью соблюдаться законы 7-го года. То есть, чтобы была память о 7-м годе, о всех его законах. То есть часть земли может быть продана, а часть земли будет сохранена, где не будут соблюдаться полностью все законы 7-го года. В настоящее время в Израиле, соответственно, есть целые поселения, в которых полностью законы 7-го года соблюдаются. Сельскохозяйственные поселения, которые 7-й год полностью соблюдают уже, поскольку сейчас как бы условия жизни в Израиле гораздо как бы лучше, то есть государство гораздо более развитое, то есть возможность там прожить этот год как бы гораздо больше, чем раньше, чем там 50 лет назад или тем более 100 лет назад. Когда только Иешув начал развиваться. Соответственно, сейчас есть целые поселения, которые полностью как бы соблюдают 7-й год по всем деталям законов, которые с ним связаны, а есть, которые полагаются на разрешение продавать землю. То есть на 7-й год земля продается не евреям, и, соответственно, земле не евреев тогда как бы собирается урожай с этой земли, и этот урожай используется. На многих продуктах, которые сейчас, соответственно, есть на рынке, в Израиле там прямо написано, то есть эти продукты, они как бы выращены бегейтер мехира, то есть то, что была земля, которая была продана. Что для нас важно сейчас, что, то есть, поскольку это урожай 7-го года, сейчас мы здесь в магазине можем встретить продукты из Израиля. То есть, поэтому нам лучше знать, что если с Израиля, то лучше это мы не должны покупать. Да. Но кроме этого мы знаем, то есть мы учили, что даже когда это можно кушать, то есть как есть, то это должны как бы кушать со специальными как бы святости. Какая святость? Это то, что какое должно быть отношение к еде. То есть помимо, то есть много есть причин, почему как бы есть заповедь 7-го года в Торе. То есть либо это идея того, что мы должны заботиться о земле, то есть полностью не истощать ее силы. Либо это идея памяти о сотворении мира, то, что как бы человек помнит, что мир создан Всевышним, и поэтому он верит, что Бог, который его создал, он даст возможность ему жить. Либо это память о выходе из Египта. То есть почему? Потому что в этот год связан с тем, что мы как бы даем жить людям, которые бедны. То есть мы помогаем бедным, то есть людям, у которых нету своей земли. В этот год как бы все становятся равными. Либо этот год как бы некой гармонии между человеком окружающим миром, что не только как бы мы открываем наши поля для человека, мы открываем как бы для всех творений Всевышнего. Животные могут прийти в наше поле и тоже кушать то, что человек выращивает. То есть идея такого равенства, и как Тора говорит, что вообще земля принадлежит не вам, а ты как бы люди должны понимать, что это принадлежит Всевышнему. То есть человек — это часть, некое творение, и вот в этот год он как бы живет в гармонии с миром, и часть этой гармонии в том, что все, что этот мир дает ему, он должен бережно к этому относиться. То есть то, что дает ему поле или дерево в этот год, он может кушать только таким как бы максимально совершенным образом для этого урожая. То есть не может, как мы сказали, варить то, что кушает свежим, кушать сырым то, что нужно варить. То есть это как бы идея святости урожая этого года, и она относится как бы к тому урожаю, который сейчас растет в земле Израиля. То есть мы, слава Богу, дожили до того момента, когда евреи живут там в земле, выращивают урожай, и законы, о которых мы читаем здесь в Торе, реально могут исполняться в жизни. И мы как бы ждем время, когда будет это уже по Торе. То есть для этого мы знаем, весь еврейский народ должен жить земле Израиля. То есть интересная вещь, что законы 7-го юбилейного года связаны с концепцией как бы единства еврейского народа.
Спасибо большое.